Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 8 и 9, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке», читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 8 и 9. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел с ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Воскресение из мертвых. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: «Ты Господь мой, Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Этими словами псалмопевец пророчествовал о воскресении Христа из мертвых за 1000 лет до событий на Голгофе. Не только Ветхий Завет, но и вся история человечества полна пророчеств о воскресении Сына Божиего. Так в Древнем Египте центральной догмой была вера в воскресение из мертвых и неразрывно связана с ним страшный суд бога Осириса. Триумвират божеств Древнего Египта составляли боги Осирис, Изида и Хорос. Хорос, сын бога Осириса и богини Изиды, погрузился в сотворенный мир, принял страдания и пропал. Обезумевшая от горя мать искала сына повсюду и не могла найти, пока он сам, наконец, не вернулся живым в свою небесную обитель. Мифы Древней Греции повествуют о том, что богиня Деметра потеряла свою дочь Персефону, которая, одурманенная запахом нарцисса, провалилась в подземный мир, но впоследствии снова воскресла. И вот другая легенда. Верховный бог Зевс и богиня Кора, представлявшая душу мира, имели сына Диониса, которого титаны растерзали на куски. Лишь сердце Диониса, богиня Минерва, сумело вернуть отцу, богу Зевсу, могущественному и мудрому, который вернул сыну жизнь. Некоторые могут сказать, что это лишь легенды. Да, по своей внешней форме — это легенды. Но легенды с глубоким духовным и пророческим значением. Думается, что в честь персонажей красочных легенд, не обладающих глубоким скрытым смыслом, не воздвигались бы храмы, не служили бы им тысячелетиями науки и искусства таких одаренных народов, какими были греки и особенно египтяне, но именно эти легенды имели пророческое значение для событий, разыгравшихся в жизни и смерти Иисуса Христа, Сына Божиего, представлявшего в нематериальном мире второе лицо Пресвятой Троицы или Божественную Мудрость. Само событие воскресения из мертвых евангелист Лука описывает так. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Евангелист Иоанн продолжает. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Так описана величайшая победа, одержанная когда-либо на земле, победа над смертью. Людям еще испокон веков говорилось, что Бог есть Бог живых, а не мертвых. Однако люди, одолеваемые грехами и вследствие греха болезнями и страданиями, потеряли веру в вечную жизнь. Поистине, бессмертие — слишком великое благо, чтобы люди смогли в него поверить. Хотя бессмертие не всегда является благом. Существует бессмертие праведных и бессмертие грешных. Бессмертие праведников — это бескрайнее блаженство, а бессмертие нераскаявшихся грешников — это трагедия безысходности, ужаснее которой нет ничего на свете. Все те, кто отрицает бессмертие, на самом деле отрицают бесконечное блаженство, поэтому оно им не будет дано, а получат они то, что противоположно блаженному бессмертию. а все те, кто ожидает смерть как свет, и будут жить в свете. Жизнь так богата, что каждому будет дано то, во что он верит. Как вся жизнь Иисуса Христа, так и Его смерть означают победу Духа над материей и победу добра над злом. Поэтому давайте воскликнем вслед за апостолом Павлом: «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Разум кичит. В большинстве случаев внешнее образование приносит вред, потому что оно развивает в человеке большое самомнение, великую идею о самом себе. А затем эта идея становится преградой, которая препятствует благодати Божией к нему приблизиться. Тогда как если человек выбрасывает самомнение, ложную идею о самом себе, то наш добрый и богатый Отец – обогащает его своими светлыми божественными идеями. Однако, если несчастный человек имеет великую идею о самом себе и удерживает эту идею в своей голове, то он так и остается головастиком, плотью, и не ведает благодати Божией, Духа Святаго. То есть существует опасность того, что многие знания раздуют его голову, превратят ее в воздушный шар. И тогда человеку угрожает опасность или лопнуть, подобно воздушному шару в воздухе, от шизофрении, или упасть на землю от гордости и разбиться в лепешку. А потому знание должно следовать за страхом Божиим и идти рука об руку с деянием, чтобы поддерживалось равновесие. Одно лишь знание вредит. Когда я, будучи побуждаем эгоизмом, говорю что-то ради того, чтобы мной полюбовались, потому что я придумал что-то лучше других, то вступают в действие духовные законы для того, чтобы я пришел в себя. Однако, происходя постоянно, такое эгоистическое самовосставление наносит человеку вред. Ресничка, попадая в глаз, его немного раздражает. Однако, попадая в глаз постоянно, она вызывает сильное воспаление. так и здесь возникает духовное воспаление. Если человек не обделен умственными способностями и с легкостью справляется с каким-то делом, то он должен повергаться перед Богом в прах, денно и нощно благодаря Его за то, что Бог даровал ему ум, и поэтому, не уставая, он может справляться со своим делом. Не благодарить Бога, да разве это можно? Геронда, а если человек считает, что ни с чем не может справиться? Тогда Тангалашка искушает его с противоположного бока. Спросили как-то раз верблюда, какая дорога тебе больше нравится, в горку или под горку? «Ну а ровное это место куда подевалось?» — спросил в ответ верблюд. «Те, у кого вовсе нет разума, находятся в лучшем положении. Нам-то разум дан, чтобы в лучшем положении находились мы, разумные. Но вот вопрос, как мы его используем? С нас за это спросится. Как же премудро все устроено Богом? Те, у кого нет разума, радостны и в будущей жизни будут в лучшем положении, тогда как те, у кого много разума, мучаются». Геронда, умственно отсталые люди в жизни иной не будут ущербны? В конечном итоге и много мозгов, и мало мозгов равным образом превратятся в прах. Там, на небе, будет пребывать ум. На небе святые богословы не будут находиться в более выгодном положении в отношении познания Бога, чем те, кто в этой жизни были умственно неполноценны. Возможно и то, что последним праведный Бог даст и нечто большее, потому что в этой жизни они были многого лишены. Будем правильно работать головой. Геронда, тогда почему же вы часто говорите, что образование — это хорошая предпосылка для монашества? Смотри, человек образованный может прочитать что-то из святых отцов, и при небольшом старании, поскольку он понял прочитанное, быстро преуспеть. Человек уже необразованному, если у него нет благоговения, преуспеть непросто. Необразованному требуется собственным опытом достичь божественных событий, чудес, и уже потом постигать читаемое через пережитое. Тогда как человеку образованному для того, чтобы быстро преуспеть, достаточно небольшого старания, только бы он работал головой, не застревая на одной лишь теории так, чтобы она его окрадывала. Я, конечно, не говорю, что ему надо стараться посредством своего интеллекта познавать таинство Божие. То есть, Геронда, человеку необходимо использовать свой интеллект в борьбе со страстями? Не только в этом, но и сверх того. Человек видит благодеяние Божие, видит всю Вселенную и славословит, благодарит Бога. Погляди, ведь сначала сам Авраам взыскал Бога. Бог Авраама взыскал потом. То есть, отец Авраама был идолопоклонником, он поклонялся истуканам. А Авраам наблюдал за Вселенной, и то, что люди поклонялись бездушным идолам, привело его в недоумение. Он начал работать головой и сказал, Не может быть, чтобы эти идолы, эти деревяшки, были богами и сотворили сей мир. Так кто же его сотворил? Кто сотворил небо, звезды, солнце и все остальное? Я должен найти истинного Бога. В Него я уверую, Ему поклонюсь. Вот тогда-то Бог и явился ему и сказал: «Изыди из земли твоей я и от рода твоего». Бог привел Авраама в Хеврон, и Авраам стал любимым Божьим чадом. Человек образованный может и не иметь благоговения, но, будучи способным понимать вещи легко, он, обладая немногим смирением и немного подвязаясь, достигнет преуспеяния. Например, когда в роте связи, где я проходил военную службу, нас начали обучать воинской специальности радиста, то некоторые позывные были на английском языке. Те, кто был образован и знал английский, выучивали их сразу. А нам, остальным, это было непросто. Да и на занятиях по теории, которые были не такими сложными, тем, у кого был хоть какой-то запас знаний, было легче, чем нам. Человек должен уразуметь благодеяние Божие, понять, что ему дано. Для чего Бог дал нам разум? Для того, чтобы мы исследовали, изучали, следили за собой. Бог дал людям голову не для того, чтобы они постоянно ломали ее над тем, как найти все более и более быстрое средство передвижения из одной страны в другую. Он дал нам разум, чтобы мы с усердием прилагали его к главному, к тому, как достичь цели своего назначения, Бога, истинной райской страны. Какие же благодеяния оказал Бог народу израильскому? Какие знамения, сколько чудес! И несмотря на это, когда Моисей со скрижалями, на которых были написаны 10 заповедей Божиих, задержался на Синае и спустился с него не сразу, народ отдал Аарону свои золотые украшения для того, чтобы сделать из них золотого тельца и поклоняться ему. Но в нашу-то эпоху мозги у людей не телячьи. Поэтому образованному человеку нет оправдания в том, что он не понимает, что правильно и что нет. Бог дал нам разум для того, чтобы человек обрел своего Творца. А вот европейцы, те своим разумом переусердствовали. Убрав из своей жизни Бога, они запутались и приближаются к пропасти. А некоторые, несмотря на то, что имеют ум, сообразительность и прочее, все предпосылки для того, чтобы преуспеть, невнимательны к тому, что им говоришь. Только начнешь им о чем-то говорить, они кричат: «Понял, понял», и, перебивая тебя, спешат сами закончить твою мысль. На Святую Гору приезжают очень умные ребята. Когда им что-то говоришь, то создается впечатление, что они схватывают услышанное на лету. Однако, будучи невнимательными, они задирают нос, и схваченное на лету от них улетает. Зато другие, несмотря на то, что имеют не столь острый ум, с благоговением внимают тому, что им говорят, не перебивают, дослушивают до конца, и услышанное остается с ними. Первые многое понимают, со всех сторон собирают знания, заполняются ими и ничего не делают. Разум, который дал им Бог, они приводят в негодность, и голова становится все равно, что набитой соломой. Имея гордость, они не дают благодати Божией их осенить, тогда как вторые, не будучи семи пядей во лбу, очень смиряются. «Я, знаете ли, — говорит человек такого склада, — ужасно тупоголовый, и переспрашивает, — как ты сказал?» И такие люди стараются применить услышанное на практике. Таким образом, они исполняются благодатью и преуспевают. Смиренный человек обычно много знает, тогда как у эгоиста знаний нет, потому что он не смиряется и не спрашивает. Преподобный Арсений Великий был самым образованным человеком в Византийской империи. Император Феодосий Великий взял его в учителя двум своим сыновьям, Аркадию и Гонорию. Однако, уйдя в монахи и поселившись в пустыне, он, сидя у ног необразованного Аввы Макария, говорил: «Я не знаю даже азбуки этого простолюдина». Геронда, а как достичь того, чтобы не исследовать вещи посредством одного лишь рассудка? Человек должен использовать свой рассудок правильно. С помощью рассудка он должен трудиться над исследованием величия Божия, чтобы обрести Бога, а не делать Богом свой рассудок. Умные люди должны быть духовно преуспевшими. Им достаточно бросить на что-то взгляд, чтобы понять, в чем дело. Работая рассудком, человек может помочь своему ближнему, в противном случае он может его измучить. Я знаю такие случаи из жизни мирян. Был я знаком с одним пареньком. Когда его отец умер, их осталось четверо детей. Мать снова вышла замуж, и ни от нее, ни от отчима дети не видели никакой любви. Когда этот несчастный подрос, он открыл промтоварный магазин и стал трудиться. Однажды он услышал, что умер какой-то человек, оставив сиротами троих детей. Ему стало больно за этих малышей, и он предложил вдове умершего: «Если хочешь, давай поженимся, будем жить как брат с сестрой и вырастим этих деток». Та согласилась. Сейчас они ведут духовную жизнь, читают жития святых, добротолюбие, ездят по монастырям, имеют духовника. Этот человек должным образом размыслил, поступил правильно и приял божественную благодать. А в противном случае Тангалашка внушал бы ему: «Тебя в детстве мучили, вот и ты сейчас мучай этих детей». Однако этот человек отомстил за себя не злом, а добром. Одни используют свой разум для доброго и придумывают что-то доброе. Другие используют его для разрушения, и Тангалашка тоже помогает им в этом. В случае с Авелем и Каином мы видим то же самое. Разве Бог сотворил Авеля из одного теста, а Каина из другого? Нет. Но Авель правильно работал своим разумом, который даровал ему Бог. «Бог, — подумал он, — дал мне целое стадо овец. Так неужели я не дам ему одного ягненка?» Он выбрал самого лучшего ягненка, заклал его и принес в жертву Богу. А Каин принес в жертву Богу пшеницу вместе с мякиной и высевками. Один принес в жертву отборного ягненка, а другой — ни на что негодные остатки колосьев, стеблей и другие отходы от молотьбы. «Ну ладно, не хочешь ты приносить в жертву ягненка, так возьми же, по крайней мере, немножко чистой пшеницы». Но, к несчастью, Каин взял пшеницу со всяким мусором и стал воскурять ее на жертвеннике. Что принес в жертву один и что другой? Жертва Авеля была благоприятна Богу, и после Каин позавидовал Авелю и убил его. Таким образом, Бог воздал Авелю за то, что он претерпел, а его старший брат кружил по лесам, подобно дикому зверю. Понятно, что Бог даровал каждому человеку свободу, но во благо использовал эту свободу Авель.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. «У вас должна быть душа, способная взвалить на себя три ноши — вынести жизнь, полюбить жизнь и пожертвовать жизнью. Но такую душу вы никогда не сможете в себе стяжать, если вы пессимисты. Пессимист не способен жертвовать своей жизнью, потому что жизнь для него не имеет никакого значения, а все, лишенное ценности, может только выбросить, но никак не принести в жертву. Пессимист не может любить жизнь, потому что она предстает ему в оскудении смысла и радости. Жизнь для него — сплошная скорбь и бессмыслица, и, как таковая, чужда всякой любви. Пессимист, наконец, не может и переносить жизни, по той же самой причине, по которой он не способен ее любить. Страдания, смысл и конец которых человек осознает, он еще как-то способен вытерпеть. Но если ни смысла, ни конца не предвидится, то все становится невыносимым. Следовательно, жизнь для пессимиста — бессмысленная и бесконечная боль. Не предавайтесь пессимизму, ибо в противном случае он сделается для вас самым ядоносным источником безмерного зла и вашего, и чужого. Не уступайте ему, потому что ваш пессимизм явится оскорблением не только для родного Отечества, но и для всего человечества. Своим пессимизмом вы нанесете обиду Творцу мира, создавшему вас не для того, чтобы вы жаловались на его дела, но чтобы показали и свои. Итак, если вы пессимисты, то в этой жизни вы не способны ни к жертве, ни к любви, ни к терпению. Перестань печалиться, пока не удостоверишься, оправдана ли твоя печаль. Печаль — грех, от которого человек может избавиться трудом. Печаль — признак немощи. Где поселяется печаль мира сего. Оттуда уходит вера в Бога. Плода. Только плода требует Господь от каждого живого дерева, именуемого человеком. Добрый плод — боголюбивое сердце, худой — самолюбивое. А остальное, что имеет человек и чем пользуется, как то должность, власть, почет, здоровье, деньги, образование, все это только листья на этом дереве. Ведь даже нехристианские народы ценили добрые дела больше красивых слов. Если человек одолеет своего соседа, то под одним кровом раздается ликование, а под другим — плач. Нет на земле такого победного веселья, которое не было бы отравлено злорадством. Даже самая благородная людская победа подобна какой-то двойной звезде, из одной своей половины источающей светлые, а из другой темные лучи. Победители — суть только те, кто живет доброй жизнью и умирает доброй смертью. Человек же, проводящий жизнь порочную, побежден злом. Таков и умирающий лютой смертью. Никогда нельзя назвать побежденным человека, погибающего в борьбе за правое дело. Побежден как раз тот, кто живет во имя дела неправого. Лживым и наглым утверждением является следующее. Люди дня вчерашнего, мол, победили, чтобы их сегодняшние и завтрашние соотечественники наслаждались сытой жизнью. Напротив, они победили, чтобы и мы победили. Ведь воевали мы не для того, чтобы потом, отказавшись от всякой борьбы, просто сиборитствовать, а для того, чтобы создать условия для труда и созидания. В амфитеатре природы побеждает не правда, а сила. По окровавленной арене борьбы расхаживает не праведник, а исполин, чьи мышцы круче, чьи рога смертоноснее, чьи зубы острее, чьи крылья сильнее, чьи когти мощнее и чьи ноги быстрее, чем у его противников. Победа над искушением — это победа над смертью. Способность подавать милостыню — выражение того, что мы есть на самом деле. Просящий нищий и подающий богач оба делают Господа, соответственно, своим взаимодавцем и должником, но лишь при условии, если первый просит во имя Господне и со смирением, а второй подает во имя Господне и с добрым расположением сердца. Каждый принимающий обязан знать, что принимает Божие, и каждый подающий должен ясно осознавать, что подает Божие. Только такое подаяние и принятие имеет цену. Подвижничество сводится не к людским немощам, часто уводящим в заблуждение и крайности, а к безграничному самопожертвованию. Подобное вызывается подобным. Покаяние это скорбь от самообмана, которым грешный человек убаюкивал себя так долго, что от такого самообольщения ощутил боль.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.